слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Сегодня мы отправимся на историческую верфь. Здесь работают не только те, кто здесь работает, сюда ходят волонтеры. И дети, и взрослые. Помогают, чем могут. Самые квалифицированные волонтеры трудятся наравне с профессионалами, восстанавливают исторические суда. И в море на них ходят, конечно. Леонид Родин проводит на верфи Полтава почти все свои выходные.
Я сюда прихожу иногда по будням, иногда по выходным для помощи в реконструкции некоторых лодок, для судоходства. Мне очень нравится как бы сам вид спорта, скажем так. Просто здесь интересно.
А вот это увлечение ваше, да, это не работа?
Нет, это...
Или вы профессионал?
Нет. Я не профессионал, я, скажем так, новичок, совсем новичок, не так давно здесь. Да, это хобби одно из нескольких.
И чем же тут нравится, чем же тут интересно? Я вот пришла первый раз на верфь, и у меня, глаза-то разбегаются, конечно, это круто, я вас понимаю.
Когда я пришел первый раз на верфь, я понял, что я попал в музей, на самом деле. У меня не то, что глаза разбегались, я вот так встал, и это было осенью, тут все было забито лодками, еще их было больше. Просто очень нравится. Здесь очень интересные люди, волонтеры вообще, люди, которые приходят в любую, на верфь, там, куда-то отдавать свои силы, да, свое время. Они вообще очень интересные люди, общаться очень интересно. Интересно, и когда она превращается, допустим, в такую лодку, которую можно уже ставить.
Которую можно в море выпустить, да.
В море, может быть, и нельзя, волна
слишком. Тут недалеко.
Чтобы, знаете, уйти от обыденности, чтобы не валяться дом, да, работа, диван, как-то так.
А дело-то это непростое, тут ведь, квалификация-то нужна.
Нет, есть работы, которые квалификации не требуют, есть работы, которые требуют...
То есть растете постепенно, да?
Конечно, смотришь, что-то пытаешься сделать сам, что-то... Время нужно, вы же понимаете, на все нужно время, чтобы научиться, чтобы тебе начали доверять, потому что, смотрите, пришел человек с улицы, да, он готов, работать, но ты не знаешь ни его квалификации, да, ни, как он по пунктуальности, тебя проверяют, на тебя смотрят, там дальше уже, Вот, ты смотришь.
Репутацию надо заслужить.
Безусловно. Я не знаю, мне все очень сильно нравится. У меня просто достаточно свободного времени, чтобы посвятить себя еще каким-то вещам.
А вы где работаете? Можно вопрос?
Я работаю старшим машинистом турбинного зала.
То есть у вас сменная работа, да?
Да. День-ночь, 2 выходных. Мы отапливаем Приморский район. Мы делаем так, чтобы
это
горожане...
Это поэтому ГУПТЭК на вас написано.
Именно поэтому на мне написано ГУПТЭК.
И вот когда у вас выходные, вы по возможности выбираетесь сюда.
Мне здесь выбираться особо не сложно. 15 минут ходьбы. Я живу здесь недалеко. Да, здесь очень интересно. Мне здесь очень нравится.
Когда заходишь на верфь, правда чувствуешь себя в музее. Деревянные корпуса, стоящие в несколько этажей, мачты, паруса, реи – место для настоящих романтиков, привлекают и взрослых, и детей. Дети приходят и остаются иногда навсегда. Леонид, а вам нравится, что дети растут на верфи?
Меня это настолько дико радует.
Дико радует.
Понимаешь, что даже то, что дети шумные, это
А это какие-то местные дети?
Это с Мирамэ. Просто я рос, в моем детстве ничего подобного не было. Когда дети не шляются по двору, по парадному, не занимаются всякой ерундой, я только за.
Но они присмотр-то требуют дополнительного. Все время краем глаза-то, смотрите.
Не я присматриваю. Я еще ни разу не волонтерил там, где волонтерили дети. На Лукуле было пару раз, но там ребенок был с папой и с мамой, и папа и мама за ним смотрели за каждым шагом. Наш присмотр вроде как и не требуется.
А в море-то вот ходили?
А я еще пока нет. Вот,
то есть в будущем,
здесь...
но хочется, наверное, да? Вот?
Ну, я вообще ходил в море, не раз ходил, у меня отец с торпомом был, поэтому я с морем-то связан, как бы. А вот здесь именно, да, здесь я не... Ну, безусловно, хочется, как бы, не буду же я сюда просто так ходить, как бы, а потом сказать, не, ребят, пойду-ка я от вас, мне не хочется в море, что я вообще здесь делаю, я не понимаю.
Ну, и правильно, то есть морская романтика – это все-таки вот главный двигатель такой вот, в душе включенный такой моторчик.
Безусловно, как сказать, если ставить приоритеты, да, то, безусловно, как бы первое – это выход в море, потом это, безусловно, люди, с которыми ты знакомишься, это очень важно, ну, для, допустим, для меня. Третье, да, приобретаются какие-то навыки, вот, ну, я как-то никогда не стыдился, да, ну, не умею я работать руками, как бы, ну, не оттуда у меня растут, я простейшие вещи могу делать.
Ну, то есть вот то, сейчас здесь делаете, это вы ногами делаете?
Нет, я делаю руками, но это простейшие вещи. Как бы, но я просто никогда в жизни не хотел, чтобы у меня что-то самого получилось. Ну, я считал так, я зарабатываю, если что, я найму профессионалов. Сейчас немножко поменялось, мне интересно уже как бы самому что-то сделать. Мне интересно, я уже дома начал, и мама смотрит на меня и говорит, тебя не подменили случайно.
То есть начали уже посуду мыть за собой?
Нет, посуду я не начал мыть, посуда есть посудомойка. Давайте не путать, чистые.
Ну, а руки-то покажите, вот руки. Ну и что? И вы хотите сказать, что это руки, которые не оттуда растут? На них мозоли рабочие.
Ой, я вас умоляю, понимаете, уметь работать и уметь делать видимость работы – это две разные вещи. Поверьте мне, я профессионально умею, да, делать второе, и сейчас я учусь делать первое.
Да, нужен отдых парусам, как в морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончает. Самим не верится, друзья, но в жизни все бывает.
Самим не верится, друзья,
но в жизни все бывает.
Морским я волком, братцы, стал, поверьте, не от скуки. Я море ставит высший бал, по врунгельской науке. Могу быть капитаном я, меня на флоте знают. Кое-кто не верит мне, друзья, но в жизни все бывает.
Кое-кто не верит нам, друзья,
но в жизни все бывает.
Я старый фукс, хлебнул беды, а жил я тише мыши. И прямо чудом из воды сухим на берег вышел. Стал моряком известным я и снова отплываю. Порой не верится, друзья, но все-таки бывает.
Порой не верится, друзья,
но все-таки бывает.
Но ветер странствий не утих, он ждет нас у причала. Большая дружба нас троих морским узлом связала. Но с вами быть уж нам нельзя, финал нас разлучает.
Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает.
Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает.
Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает.
Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малое Садовое»
из Золотого архива Радио России.
В эфире передача «Сверчок».
Добрый день, друзья.
прошлый раз выездное заседание «Сверчка» мы с поэтом Михаилом Лесновым провели в городе Кадуе, Вологодской области. В Центральной детской библиотеке мы познакомились с юными литераторами из клуба «Рифма», которым руководит педагог Галина Николаевна Громцева. Сегодня наше знакомство продолжается.
Нестеренко Алина, я люблю писать стихи, но я их недавно начала писать, и некоторые получаются даже смешные. Интеллигентная собака. Жила собака небольшая, носила шляпу на носу. Перчатки у нее на лапах сверкали, прям как изумруд. Была рубаха у нее, и галстук, и пиджак, и сапоги, и брюки, и маленький рюкзак.
Хорошо, хорошо, да. Имеет право на существование.
Сверкали прям как изумруд.
Перчатки у нее на лапах сверкали, прям как изумруд.
А подожди, у нее же еще сапоги были.
Ну это в конце.
В конце? А, она успела переодеться. Mm-hmm. Пока шло стихотворение, она перчатки стянула и надела сапоги.
И рюкзак.
И рюкзак.
Нет, она же интеллигентная, она ходит как человек на двух ногах, а передняя лапа у нее руки.
Ты совершенно прав. И тогда перчатки сверкали прям как изумруд, потому что они чистенькие, она такая чистюля. Вот она сапогами задними ногами ходит по грязи, предположим, а вот перчатки у нее все чисти. Это точно совершенно.
Когда я слушал эти стихи, да. Мне показалось, что я смотрю мультик такой симпатичный. Да. Да, действительно, про эту собаку, такой чудаковатый мультфильм. Замечательный получился комикс. Давай дальше читай.
«Зимушка, зима. Рано утром, как выходишь, снег валится на поля. Веет утренним морозом все обвеяны поля. На ветвях блестят снежинки. Так чудесно, так светло. Эта зимушка приходит. Рады все, в душе светло. Одевай-ка рукавички, а то холодно зимой. Рады дети, так резвятся в снег и в холод и в мороз».
Тоже такая,
да,
свобода.
Да, полная
хорошо,
свобода.
Хочу так сказать.
Да, да, да.
Хорошо. Спасибо тебе большое.
Меня зовут Александрова Наташа. Я начала писать стихи 2 года назад, может, год. И вот это стихотворение, когда я сидела дома одна, но делать было нечего, и я сочинила стихотворение «Скука». Сижу я, смотрю в потолок, с трудом поднимаются руки, смотрю на альбом, на цветок, и умираю от скуки. Хочется мне погулять, небом ночным подивиться, но мама зовет меня спать, да и погода сейчас очень злится. И сижу я, смотрю в потолок, с трудом поднимаются руки, смотрю на альбом, на цветок и умираю от скуки.
Как нравится эта строка «небом ночным подивиться».
Конечно. Вообще очень хорошо, когда вдруг возникает, даже если вокруг какие-то не очень уклюжие строчки, и возникает одна такая чистенькая неожиданность, сразу становится все понятно.
И скукой уже и не пахнет.
Нет.
Еще одна, да? «Как у нас на сеновале 2 мартышки ночевали. Полежали на соломе, пирогов поели в доме, веником попарились и опять на сеновал ночевать отправились».
Замечательно.
Чудно. Хороший такой фольклор пошел.
Да.
А еще такие у тебя есть?
Про школу было, да, там да, я не помню, честно, нет.
А почему обезьяны?
Мартышка.
Мартышки.
Не знаю почему-то. Захотелось так.
В конце концов, да. Может быть, мартышки действительно.
Сказки есть.
Длинные?
Сказки про... Да, длинные. Про овошляндию, про капусту, про лук, как они потом в конце поженились.
Лук с капустой?
Да.
Наташа даже в пересказе так говорит о своих сказках, что хочется
да.
их почитать.
И сразу хочется даже какие-то строчки. Знаешь, поженились лук с капустой. А вот что там дальше?
Сначала там капуста.
У них сынок родился шустрый.
Нет, нет. У капусты было мало листьев, и зимой ее все дразнили, что вот она зимой замерзнет и умрет. А потом, когда наступило лето, у нее выросли новые листья, она расцвела, красивая стала, и лук в нее влюбился.
Таня Щербакова.
Абросимова Настя.
Я живу на Строителей 1331.
Сегодня 11-75.
Все сочиняют по отдельности, а вы сочиняете вместе. Прочитайте, что у вас получилось, а потом поговорим.
Сонечка, захожу я в комнату. Соня, Соня, где же ты? Захожу на кухню я, вот где Сонечка моя. Пьет из блюдца молочко, ласково мурлыкая.
Шустрый Кеша целый день бегает по дому, к Фроську Соньку обогнал, к тете Лиде прибежал. Кеша, Кеша, погоди, ты приляг и отдохни, ты сегодня бегал-бегал, а теперь поспи.
А Кеша это кто?
Кот.
А Соня это кошка?
Угу.
Они на самом деле существуют?
Угу.
А у кого они живут?
дяди папиного.
Так, а как вы все-таки вместе сочиняете? Расскажите.
Если у меня не сочиняется, Таня что-нибудь так придумала, что-нибудь скажет. Я говорю, Таня, молодец, придумала что-то уже.
Она за тебя все придумывает?
Нет, я придумываю тоже что-нибудь. Сидим так. Сижу я на диване и в окно смотрю. Елочка зеленая, вся стоит в снегу. Надо эту елочку ярко нарядить. Будем ему елочки хоровод водить. Белые снежинки медленно летят, птички из кормушки семечки едят. Морозное утро, кругом тишина, киса пушистая спит у окна.
Меня зовут Беркун Лена, я учусь в Кадовской средней школе номер 3 в 6 классе. В 5 классе я написала сказку про щенка и котенка. В ней говорится о том, как кот зазнавался, и щенок его приучил к тому, чтобы он был вежливым с другими.
Много ты уже сочинила сказок? Может, рассказы пробовала писать?
Я пробовала, но у меня не очень получалось. Я немного пишу.
Но тебе нравится сам процесс сочинительства?
Да, я люблю сочинять. Душа успокаивается.
Меня зовут Вероника Башкурова. Я вот как бы обычно стихи не пишу, как-то так редко очень получается, но обычно пишу прозу такую, миниатюру обычно. Не так давно зимой я написала миниатюру, назвала ее «Желтая надежда». Только одна она светила на темно-фиолетовом, как случайно пролитые чернила небе. Почему-то не было ни единой звезды. Наверное, все, что было, затмевала сама луна. Небо пыталось поглотить ее своей темнотой, задушить, окутать, чтобы хотя бы прикрыть ее красоту. Пыталась, но не могло. Никто на небе, кроме нее, не приковывал к себе взгляд. Там было пусто. Хотя, может быть, кто-то скрывался за этой пустотой? Небо походило то ли на зимнюю прорубь, то ли на колодец с темной, но чистой водой, на дне которого блестит золотая монета. Она не просто блестела. Она словно бы светилась каким-то слегка сверхъестественным светом. Я смотрела на нее и не могла отвести глаз. Мне было хорошо просто стоять и смотреть, хотя он не был сейчас со мной. Он не видел этой луны. Он не знал, что можно быть почти счастливым, если видеть красоту. Он не думал о том, что эта луна может являться чьей-то надеждой, кажется, даже последней. Ему и в голову не приходило, что этой луне поручено задание разыскать его и попросить хотя бы немножко любви для меня. Такие вещи как бы больше меня отражают.
А вот как бы, Вероника, ты сама определила жанр этого произведения, которое только что прочитала?
Ну, не знаю, что-то романтическое. Люблю мечтать.
Вероника сказала, такие вещи больше меня отражают. Я вспоминаю, как однажды к нам в Дитгиз пришло письмо от одной девочки. Не понравилась книжка, и она написала, я на эту книжку впечатления не произвела.
Что у тебя в творческих планах, Вероника?
Недавно рассказ вот тут родился, но его еще видела пока только мама. Ну и так, еще некоторые задумки рассказов. И так, вообще, я хочу что-нибудь большое написать, повесть какую-нибудь.
Успехов тебе больших, спасибо.
Пожелаем всем юным сочинителям из клуба «Рифма» города Кадуя Вологодской области больших творческих успехов. А закончим мы передачу сказкой вологодского школьника Никиты Татарникова.
Меня зовут Никита Татарников. Я хочу рассказать сказку. Жил-добыл в одном сказочном лесу один услужливый медведь. Вот эта сказка. Как-то раз на лесной поляне на старом дубе медведь повесил такое объявление: «Зверя и птицы. Бюро добрых медвежьих услуг предлагает. Зверя и птицы, меняйте свое жилье на новое жилье». Прочитали звери объявление, почесали в затылках, да и пошли к медведю. Явились к нему грач, сокол, крот и белка. А медведь, знаем, чужие квартиры расхваливает. Белке он предложил жить у крота в норке, а кроту на дереве у белки. Белка обрадовалась, думает, там очень тепло и много ходов есть, где орехи хранить. Прискакала к кроту, сунула мордочку, глядь, там один мрак, да ничего и нет. А крот даже не мог до гнезда белки добраться. Поскреб лапками по коре, чуть не заплакал. Не для меня, говорит, лазать под деревья мучесть. Придется снова возвращаться к себе. Грач же к соколу отправился. Глядь! Сокол-то на вершине горы, где самый солнцепёк. Грач подумал, да говорит, нет, нельзя мне туда, в жаркое превратиться можно. А сокол, как увидал гнездо, чуть в обморок не упал. Гнездо-то у грача маленькое, да низко, тут лиса доберется, съест. Подумали звери, да, наругали они медведя. И больше никогда уж он не советовал такие советы давать.
наша передача заканчивается. Ждем ваших писем по адресу Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, передача «Сверчок». Звукорежиссер Олег Вишневский, вели передачу Михаил Яснов и Сергей Махотин.
Вы слушали передачу из Золотого архива Радио России.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Сказание о сосунских богатырях. Радиоспектакль. Часть вторая.
Ночью привиделся Цевинар вещий сон, будто держит она в каждой руке по свече. То ясно и ровно горят свечи, то вдруг задрожат тонкие язычки огня, вот-вот погаснут. Проснулась Цевинар Хатун, разбудила детей, обнимает их со слезами, целует, словно прощается с ними навек.
Что с тобой, матушка?
Почему ты плачешь?
Явился мне во сне святой Иоанн Креститель. Сказал, что халиф обещал вас в жертву своим идолам принести. Нужно спешить. Собирайтесь. Отправляйтесь к отцу моему, армянскому царю. Ночью держитесь яркой звезды. Она вам путь укажет. Днем у людей спрашивайте, в какой стороне земля армян.
Поднялись Санасар и Багдасар. Взяли лук и стрелы, сабли и палицы. Выбрали в конюшне халифа двух лучших скакунов. Вот и все сборы. Перекрестила сыновей Цевинар Хатун, чтоб хранил их Господь. Обняла их на прощание. И тронулись Санасар с Багдасаром. Далеко от Багдада застал их рассвет. Четверо суток прошло с тех пор, как сыновья Цевинар Хатун сели в седло. Четверо суток гнали они коней и, наконец, доехали до пределов другой страны. Спешились они на берегу большой реки, вытекавшей из горного ущелья. Смотрят, сбегает с высокой горы небольшой ручей, впадает в реку, но не теряется в ней. Светлый прозрачный след от ручья наперекор течению пересекает речной поток и упирается в другой берег. Удивился Багдасар.
Никогда я ничего подобного не видел. Что же за сила такая в этом ручье, если и течение реки слабее его тонкой струи?
Знать, из богатырского источника берет начало ручей. Кто доберется до него и отведает его студеной воды, станет сильнее всех на земле. Кто дом построит возле источника и сына родит, у того и сын будет силен, и внуки сильны, и дети внуков тоже. Поклянемся же, Багдасар, хлебом, вином и верой в Господа нашего, что отыщем богатырский источник. Воздвигнем там себе дом. Вода нам силу дала, вода ее и умножит. Никто не сможет нас с тобой одолеть.
Пусть будет, брат, как ты сказал.
Пошли они вдоль узкого русла ручья. Все выше и выше забирались в горы. Шли и днем, и ночью, продирались сквозь густые заросли, карабкались на отвесные скалы, перепрыгивали через бездонные расщелины, уворачивались от снежных лавин и горных обвалов. Наконец, отыскали они небольшой ключ, дающий начало чудесному ручью, и впервые за много дней утолили жажду.
Тут и построим себе дом.
Пошел Багдасар в ближайший город, привел мастера-строителя. Глянул тот на огромные камни и руками замахал.
Нет, не по плечу мне такая работа. Не возьмусь я за нее.
Пошел Санасар в другой город, привел другого мастера, опытного. Побродил тот вокруг груды камней, головой покачал.
Сам посуди, Санасар. Ну, как тут кладку вести? Кто же сможет эти скалы друг к другу приладить?
Неужели не сможет никто?
Нет, никто на свете не сможет.
Ну, тогда вот что, мастер. Бери свою нить, натягивай ее поровнее, укладывай раствор, да указывай, куда камни класть. А за нами дело
не станет.
И пошла работа. Камень на камень, столб на столб, перемычка к перемычке. Целый год строили братья неприступную крепость, а когда построили, возвели в ней небольшую церковь. В разных краях заговорили люди.
Долго ли нам терпеть унижение, побор?
Долго ли смотреть, как грабят нас разбойники?
Уволят наш скот, топчут наши поля.
Поедем-ка в новую крепость.
Там правят храбрецы Санасар и Багдасар.
Налогов и подати не берут, в обиду никого не дадут.
Стал стекаться под защиту Санасара и Багдасара многочисленный люд. Осталось дело за малым – название крепости дать. Да только это лишь поначалу казалось, что название придумать легко. Нужно ведь так назвать, чтобы имя крепости звучало грозно и гордо, на ратные подвиги звало, запомнилось на века. Сколько ни ломали голову братья, не смогли подходящее имя подобрать.
Привел бы ты мудрого старца, брат, угостим его как следует. Быть может, и подскажет он нам имя для крепости.
Сел Санасар на коня и отправился на поиски. Долго ездил по горам, по долам и встретил, наконец, седобородого старца. Пахал тот землю на склоне холма. Как только увидел могучего всадника, бросил пахать, задрожал от страха.
Дедушка, поедем ко мне.
Оставь меня, злой человек. Дай умереть на своей земле.
Не бойся, дедушка, не собираюсь я тебя убивать. Хочу в гости тебя пригласить, посоветоваться с тобой. Погостишь у меня, я сам тебя домой отвезу.
Успокоился старик, согласился съездить в гости на денек. Угостили его братья на славу, потолковали о том, о сём. За разговорами просидели до вечера.
Знаешь ли, дедушка, зачем мы пригласили тебя?
Да откуда же я могу знать, мил человек? Я ведь чужие мысли отгадывать не умею.
Пригласили мы тебя потому, что седа твоя голова. Много лет ты на свете прожил, много чего повидал. Нужен нам твой мудрый совет. Построили мы крепость, а имени у нее нет. Скажи, как нам крепость назвать?
С радостью готов услужить вам, добрые люди. Мне для вас ничего не жалко. Так как, говорите, вы решили крепость назвать?
Экой ты дед, а? Да ведь не мы, а ты должен дать ей имя.
Ну, не сердись, не сердись. Утром осмотрю вашу крепость, подберу ей имя. Сейчас-то совсем стемнело. Утро вечера мудренее.
Легли они спать. А с первыми лучами зари поднялись братья, помолились, гостя своего сытно накормили и смотрят на него с нетерпением.
Ну что ж, пойду погляжу в вашу крепость. Да где же она? Не вижу я никакой крепости.
Вздохнул Санасар. Не стал со старым спорить. Посадил его на спину и понес вдоль крепостных стен. Обошли они всю крепость кругом. Утром, выйдя из ворот, повернули они на запад. И лишь под вечер к тем же воротам с восточной стороны вернулись. Старик от изумления дар речи потерял. Крепостные-то стены он сперва за отвесные горные скалы принял, а башни, уходящие в облака, за горные вершины.
Да поможет вам Господь. Откуда же у вас столько силы нашлось? Как же вы такие глыбы ввысь поднять смогли? Как же вы эти яростные камни укротили?
Стой! Молчи! Сосун, то есть ярость. Все. Лучше не скажешь. Пусть так и зовется наша крепость Сосун. И пусть будет наш дом сосунским домом.
Обрадовались братья, обняли старика.
Оставайся, дедушка, с нами. Мы о тебе позаботимся, ни в чем нужды испытывать не будешь.
Нет. Отвези меня домой, как обещал. Родина моя там, а не здесь. Там я родился. Там и умереть хочу. Храни вас Бог.
Согласились с ним братья и отвез его на родину Санасар. Мирно текли дни в Сосунской крепости. С утра уходили братья бродить по горам, спускались в долины, на зверя охотились, лишь к вечеру возвращались обратно. Однажды проснулся Санасар и сказал брату:
«Приснился мне морской чудо-конь. Никак забыть его не могу. Пойдем к морю, попробуем добыть себе морского коня. Мы ведь тоже от моря рождены».
Отправились братья в путь. Долго шли и пришли, наконец, к морскому берегу. Остановились пораженные. Никогда еще не видели они столько воды сразу.
«Если не утону, за мной ступай. А утону, значит, так мне на роду написано».
Помолился Санасар, разбежался и прыгнул в синюю глубину. В тот же миг расступилась вода, и пошел он по твердому дну морскому, а море вновь сомкнулось над ним. Смотрит Багдасар, нет брата. Кругом одна лишь водная гладь, и круги расходятся по воде.
«Брат мой любимый, проглотило тебя синее море. Зачем не остановил я тебя? Зачем один я теперь одинешник?»
Когда же и круги на воде исчезли, отчаялся Багдасар и рухнул на землю без чувств. А Санасар шагал и шагал по морскому дну, и пришел он к прекрасному подводному дворцу. Перед дворцом сад разбит, в саду водоем с фонтаном ключевой воды. Увидел он и коня, о котором мечтал. Стоит на привязи чудо-конь. Молния-меч приторочен к перламутровому седлу. Приметил и небольшую церковь Санасар. Вступил в нее и вдруг почувствовал, что веки его отяжелели, глаза стали слипаться. Впал он в дремоту, и явилась перед ним Божья Матерь. Спит Санасар и слышит такие слова:
«Встань, Санасар, ступай во дворец. Во дворце ты отыщешь сундук. Хранятся в нем копье и кинжал, лук и стрелы. В нем найдешь кованый пояс, бранные сапоги и железный кафтан. Отыщешь ты шлем и щит непробиваемый, и палицу чугунную, и трубу, которая к бою зовет. Коль достоин, все будет твоим. И увидишь ты ратный крест. Помолившись, 7 раз ему поклонись. Приложи его к правой руке, и враги тебя не сразят. Коль достоин его, он будет твоим. Вон стоит конь морской, Джалали. Приторочен к его седлу разящий молния меч. Чудо-конь ждет, грызет удила. коль достоин его, он будет твоим. Окунись в водоем с головой, станешь отважней, сильней, мудрей в 7 раз. Ни в чем не будет тебе преград.
Очнулся Санасар. Не знает, верить чудесному сну или нет. Направился во дворец. В самом деле стоит сундук. Открыл его и увидел все то, что было во сне. Достал Санасар шлем, а он так ему велик. Кованый пояс взял, 7 раз тот его стан обвил. Подошел Санасар к водоему с ключевой водой, разделся, с головой в него нырнул. Вышел из воды, вновь доспехи надел, все оказались в пору. Теперь очередь за конем. Стоит чудо-конь Джалали, острым копытом землю бьет, огненным глазом на Санасара косит, говорит человеческим языком.
Что тебе от меня надо, земная тварь?
Хочу сесть на тебя верхом, твоим хозяином стать.
Глупец, я взметну тебя к солнцу, и сгоришь ты в его огне.
Не сгорю, я от моря рожден, спрячусь под брюхом твоим.
Ринусь я с неба вниз, и об землю убьешься ты.
Не убьюсь, я от моря рожден, мигом вспрыгну на спину твою.
Отвязал Санасар поводья и вскочил в седло. Взметнулся конь Джалали к самому солнцу, а Санасар под брюхо успел спрятаться. Ринулся Джалали вниз, ударился об землю, а Санасар уже опять сидит в седле. Повторялось так множество раз. В стороны прыгал конь, на дыбы вставал, вся уздечка в кровавой пене, а Санасар все сидит на нем. Наконец встал Джалали, смирился, сказал:
«Теперь я твой, Санасар. Ты мой хозяин».
Только один раз в жизни плакал армянский царь. Случилось это, когда принудили его отдать за багдадского халифа любимую дочь Цовинар. И вот во второй раз заплакал Гагик, но уже не стыдясь, ибо плакал от счастья. Вернулась к отцу Цовинар, да не одна. Пируют вместе с царем 2 его внука, 2 храбрых воина, 2 героя – Санасар и Багдасар. 7 дней и 7 ночей длился пир в Капатин-Берде, устроенный царем в их честь. На 8-й день обратился Санасар к Гагику.
«Отпусти нас, дедушка, в путь-дорогу. Построили мы для себя крепость, хотим туда поехать».
«Разве мало вам моего царства? Я уж скоро умру, оно все вам останется. Владейте им с Богом».
«Живи вечно, государь. Хорошо нам у тебя было, но только сердце по дому тоскует. А наш дом в Сосуне, мы в каждый его камень свою душу вложили».
Видит царь Гагик, что внуков не удержать. Недолгими были сборы, сели братья на коней и тронулись в Сосун. И поехала с ними Цовинар Хатун. Разросся Сосун, пошла о нем по миру добрая слава, и превратился Сосун в большой и богатый город. Широко разлетелась по свету молва о сосунских братьях Санасаре и Багдасаре, и докатилась та молва до медного города, которым правил царь Каджий. Были у царя 2 красавицы-дочери. Старшая звалась Дехцун Цам. 40 золотых кос заплетала она. а младшая... Ну да, не речь впереди. Задумала Дехцун.
Напишу письмо Санасару. Пусть приедет. Хочу посмотреть на него. Коль понравится мне, пойду за него замуж.
Взяла она два небольших кувшина, наполнила один водой и яблочком заткнула. Второй пустой тоже яблочком заткнула. И только после этого села письмо писать.
Храброму Санасару шлет дочь царя Каджей Децкун-сам сердечный привет Санасару и Багдасару. Привет большой. О, Санасар, ясна и чиста моя душа, словно этот кувшинчик пустой. Сердце мое и голова полны, словно второй кувшинчик одним тобой. 40 женихов из 40 краев сватались ко мне, всем отказала я. А тебя увидела во сне и не могу забыть. Приезжай в медный город и увези меня. Ах, нет силы ждать. Даже если ты щеки намылил, садись на коня. Побреешься здесь?
Вложила Дехцун в письмо свой искусно выполненный портрет и кликнула двух девушек-служанок.
Снесите письмо и оба кувшинчика в сосун. Поставьте их на рассвете у Санасара в изголовье и письмо положите рядом. Если правду говорят про него, что он храбрец, то приедет ко мне. Летите, досмотрите братьев, не перепутайте.
Обернулись девушки белыми голубками и полетели в сосун. Подлетели к сосунскому дому и заглянули в распахнутое окно. Видят, лежит цветущий юноша.
Разрумянился во сне. Вся комната озарена светом, словно утренним солнышком. Наверное, это и есть тот самый Санасар.
Однако решили заглянуть в другое окошко и увидели другого юношу, еще краше первого.
Или тот первый все-таки краше.
Так летали они от одного окна к другому. Никак не поймут.
Ну кто же из братьев Санасара? А кто Багдасар? Светает. Жаворонок запел. Скоро братья проснутся.
Заторопились девушки-голубки. Поставили к изголовью одного из юношей два кувшинчика. Письмо на постель обронили и упорхнули во свояси. Проснулся Багдасар и обнаружил лежащее на его постели письмо. Взял его, и тут выпал из письма портрет красавицы Дехцун. Как увидел Багдасар ее красоту, перехватило у него дыхание. Начал читать Багдасар письмо дочери царя Каджи, и чем дальше читал, тем больше наполнялся яростью и гневом.
Храброму Санасару шлет дочь царя Каджи Дехцун-цам сердечный привет. Санасару и Багдасару привет большой. Его два раза назвала в приветствии, меня же один только раз. Приезжай в медный город и увези меня, нет силы ждать. Вот оно что. Брат жену себе сосватал, а мне ни слова не сказал. Да разве я уже чужой ему? Или больше не братья мы?
Сунул он письмо за пазуху и затаил злобу на Санасара.
В радиоспектакле «Сказания о сосунских богатырях» по мотивам народного армянского эпоса были заняты актеры Иван Краско, Галина Гудова, Сергей Паршин, Сергей Бехтерев, Вячеслав Захаров и Вадим Бочанов. Автор инсценировки Сергей Мохотин, режиссер Галина Дмитриенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время. На этом я, редактор Сергей Махотин, прощаюсь с вами и желаю всем удачи. До новых встреч, друзья!